Глава 18. Тропа Вейрона. И было так, что многие отвернулись от шестерых. Кто из страха, кто из-за старых обид. Кто-то стремился к справедливости, которую нес Вейрон, уже пораженный гнилью той стороны, получивший доспехи от демонов. Кто-то хотел вернуть свет, бывший в прошлой эпохе. А кто-то желал лишь хаоса, да смерти, как жаждут этого слишком многие. И они получили и то, и другое на бледных равнинах Даула. Там произошла самая великая и страшная битва в истории мира. Когда же все кончилось, Вейрон пал, шауты, что его поработили, были изгнаны обратно на ту сторону, асторы разгромлены, а шестеро, ослабленные и почти уничтоженные, вынуждены уйти, оставив мир на своих учеников, великих волшебников, которые помогли создать наше единое королевство. Но по сей день еще остались асторы, что несут зло. Те, кто помнят о былом поражении, и на кого охотятся таувины. А также люди, что до сих пор поклоняются Вейрону. Асторы, отступнику, едва не забравшему у нас свет и не отдавшему наш мир демонам. Из лекции господина Шакоза, ректора, основателя Каренского университета, «Эпоха света». Рек де Монтек, наследник горного герцогства, будущий правитель, асторы, избранный, тот, с кем говорит Вейрон, сражался с шаутом. Темный силуэт, мечущийся по осеннему саду, нападал со всей возможной злобой. Быстрый, коварный и бесконечно опасный. Рек действовал на пределе своих сил, уклоняясь от черного клинка в самый последний момент, изгибаясь так, что чувствовал, как от напряжения трещат едва не рвущиеся мышцы. Мирко учил его фехтовать. Учил выживать, но все, что знал и Рек, в этом бою оказалось практически бесполезно. Обычная сталь не могла справиться с шаутом, не была способна остановить черный клинок. Он пытался противостоять врагу, как учила рукавичка, своей верой, той магией, что спала в крови, желал пробудить ее, но ничего не выходило. Шаут уже успел отогнать его прочь от засохшей липы, скрипевшей на сильном ветру, и Рек отступал по покрытой инеем желтой листве, понимая, что дело плохо.
«Я с тобой. Верь в меня».
Он знал этот голос. Слышал многократно. Видел, как рукавичка улыбается в такие моменты, и эта улыбка дарила сил куда больше, чем любое чудо. И он верил. В нее. И в того, кто говорил ее устами. Вейрона. Шаут, тень от деревьев, ожившая, бросившаяся словно гиена, материализовался справа. Выбросил длинный жгут, которым попытался оплести ноги. Рек перепрыгнул его. Тьма скользнула по траве и кустам, превращая их в мелкие песчинки. Перед ним, совсем рядом, оказалась зубастая пасть. И наследник ударил в нее кулаком, успев заметить, что его рука похожа не на человеческую, а на медвежью лапу, когтистую и страшную. Когти Река зацепили тень, раздался слабый, истошный крик раненого демона. Он отшатнулся прочь, двигаясь как змея, стекая, меняя форму, разбрызгивая дымящуюся кровь, похожую на ртуть. Одновременно с криком ахнули десятки людей. И в этом звуке было и недоверие, и ужас, и радость. И у Эрека точно пелена с глаз упала. Он находился не в маленьком замковом саду, а в храме Вейрона, бывшем храме шестерых. В стены вжимались люди, которые наблюдали за боем. Мельком он увидел женскую фигуру. Она стояла прямо, опираясь на посох, и улыбка играла на ее губах. Улыбка гордости. За него. За то, что он принял Вейрона, и в нем начала просыпаться сила Астора. Рек не знал, что он делает, и делает ли это сам. Но теперь бой с Шаутом, который не видел никого, кроме него, проходил на равных. Демон шипел, брызгал кровью, отступал, то и дело менял форму. Дрожащая тень среди синего света от горящего в чашах пламени, то пес, то человек, то паук, то бесформенное нечто, желающее пронзить, порвать и убить противника, внезапно оказавшегося опасным. Рек потерял представление о времени, лишь ощущал, как подступает тошнота, как в глазах с каждым разом становится все темнее, словно огонь в храме гаснет, а мышцы и кости выламывает от страшной боли. Затем он осознал себя на коленях, рядом с расползающимся в стороны рвущимся мраком, распадающимся на маленькие клочки, что таяли в большой зеркальной луже. Она дымилась и пузырилась. Кто-то подхватил его за плечи, поднимая. Он узнал Мирка и Олесю, которым рукавичка запретила вмешиваться в схватку.
«Милорд, как вы?»
У Ирека изо рта текла кровь. Он наклонил голову, чтобы не захлебнуться, и чтобы они не видели, как она капает.
«Веди его, Олесю», —
раздался над ним голос рукавички.
«За мной».
Наследник кашлял, чувствуя, что к его легким присосался огромный червяк, выпивающий жизнь.
«Никого не выпускать!»
Это уже Мирка кричит стража. «Правильно. Если слухи просочатся в город, то начнется паника. А отец, который должен приехать завтра, получив известие, он не додумал, услышал лишь голос Вейрона, его тревогу. Затем вокруг стало темно и душно. Рек пришел в себя в маленьком помещении на лавке, затылком упираясь в жесткий край. Горели синие свечи, достаточно яркие, чтобы он увидел, кроме рукавички здесь никого нет. Она сидела на коленях подле и повернула к нему лицо, услышав, как он пошевелился.
«Я остановила кровь, милорд».
Рек провел языком по губам, увидел кувшин с водой, опустошил его наполовину. Что-то изменилось. Он чувствовал, что кто-то чужой и странный дремлет в нем, и это ощущение вызывало дискомфорт, который лишь его силой воли не превращался в панику. Наследник не понимал слов, звучащих у него в голове, тихого шепота неизвестного. Силился разобраться, прислушаться.
«Не надо бояться. Вейрон не причинит вреда. Он поможет, чтобы в вас пробудился Асторе. Его сила спасла, когда пришел Шаут».
«Я убил демона? Сам?»
Рукавичка довольно кивнула.
«Да, мой брат по крови. Сам. И это видели многие. А теперь, убедившись, что с вами все в порядке, рассказывают на улицах. Город не спит. Все собрались и ждут шествия во славу Асторе».
«Они знают, кто я?»
«Они знают лишь то, что вы противостояли демону и победили. Ваш отец считает, что нельзя говорить им правду, и я согласна. Пока огонь рядом с вами не горит синим, можно молчать».
Эрего поморщился, шепот все еще звучал, скребся в его череп маленькими раздражающими коготками.
«Сейчас пройдет».
Холодная ладонь женщины легла на висок юноши, и он закрыл от удовольствия глаза, чувствуя, как чужак растворяется в нем. Голос затихает, а в тело, уставшее, скрюченное и больное, возвращаются силы и бодрость.
«В первый раз всегда тяжело. В нем слишком много мощи, но вы привыкнете. Я очень вами горжусь, милорд».
Он накрыл ее ладонь своей ладонью, прижал посильнее, испытывая неподдельное счастье от этой близости. А когда она попыталась убрать руку, удержал.
«Сюда могут войти».
«Нет, если ты приказала оставить нас, никто не войдет, пока ты не позовешь». «Ты позовешь?» Рукавичка заколебалась. Ее лицо было слишком близко, и Рек поцеловал женщину, а спустя мгновение она ответила. А затем, через несколько долгих и сладких мгновений, отстранилась.
«Мы договаривались с тобой, что такое больше не повторится».
«Да, договаривались. Тогда, после тяжелого урока, после того, как он два с лишним часа пытался пробудить в себе силу, вновь увидеть Вейрона, наследник набрался смелости и поцеловал ее в первый раз. Ты мне нравишься».
«Я слепа. Я простолюдинка. Я старше тебя. А ты наследник герцогства».
«Ты Асторе».
«Твой отец...»
«Я хочу быть рядом с тобой. Не только как ученик. Ты спасаешь нашу страну, защищаешь меня, учишь стать лучше, чем все прежние правители. Я поговорю с отцом, он поймет, с пылом сказал юноша. Рукавичка вздохнула.
«Прости, брат по крови, но он будет против, и я с ним согласна. А если он будет очень против, то никто не даст тебя учить. Так что прошу тебя не говорить с ним. По крайней мере, пока. Обещаешь?»
Ирек нахмурился, и она, прежде чем встать, сама приблизилась к нему. Поцеловала прохладными губами.
«Обещай»,
— с нажимом попросила женщина.
«Прошу тебя».
«Хорошо. Обещаю». Он чувствовал, как колотится его сердце. Хотел послать к шаутам всех молящихся сейчас, ждущих ее, а теперь и его, остаться здесь, с ней, наедине, навсегда, не думая о том, что скажет отец, мать, Телмо или еще кто.
«Тогда?»
— слепая провела руками по подолу простого платья.
«Мы можем начинать».
С той стороны двери их ждали золотые карпы. Мирко был молчалив и задумчив. Смотрел на Ирека так, словно не верил, что тот только что убил Шаута. Олесио... Олесио, как всегда, улыбался и выглядел совершенно беспечным. Эта улыбка страшно раздражала наследника. В нем вспыхивала ревность. Он начинал сочинять, будто наемник смеется в первую очередь над ним, хвалясь, что сам-то проводит с рукавичкой гораздо больше времени. И мальчишка ему совсем не конкурент. Обладая Рек большей властью, он бы выгнал южанина сегодня же. Но того нанимал отец. И негоже сыну вставать поперек решения герцога. Особенно, если причина столь глупа. «Сиор может идти самостоятельно?» — спросил Олесио, и Рек, не собираясь утруждаться ответом, вышел в зал, где все так же стояли люди. Они кланялись ему. Смотрели. Плакали от счастья, словно к ним пришел сам Вейрон.
«Защитник! Защитник!»
— крикнула женщина. Кто-то зааплодировал, по старой традиции дворянства приветствуя точно победителя турнира.
«Да здравствует наследник! Ура молодому Регу де Монтагу! Слава Вейрону!»
Они хлопали, кричали и радовались, хотя совсем недавно дрожали от ужаса при виде Шаута. Теперь присутствующих накрыло бесконечное счастье. Вера в то, что они действительно защищены, как тогда в Шаруде, о котором они столько слышали. И Эрек был счастлив вместе с ними. А еще он в первый раз в своей жизни окунулся в эту бесконечно сладкую воду славы, которая никогда не была его целью, которую он не знал и даже не мог понять, что это такое, когда весь воздух просто пронизан обожанием, любовью к нему. Эти минуты длились долго. И когда он вместе с молящимися вышел на городские улицы, ему показалось, что наступила уже следующая ночь. Люди, все жители, несмотря на поздний час и холод, заполнили улицы. Толпа возле храма стояла очень плотно. Алибарщикам из числа городской стражи пришлось постараться, чтобы расчистить проход для процессии, выходящей из дома Вейрона. Рукавичка находилась среди 30 женщин, облаченных в синие плащи с глубокими капюшонами, надвинутыми на лицо. Без посоха, отдав его телохранителю, шла держась за руки с другими спутницами. Никто не мог понять, где она. Это было придумано Дейтом еще до того, как он уехал к Драбатским вратам и не вернулся обратно. Так шествие проходило каждую неделю, чтобы снизить риск во время возможного покушения. И о том, что рукавичка в процессии, говорили лишь факелы, горевшие синим у участников, да фонари зрителей, вспыхивающие цветом асторы, когда та проходила мимо. Эта волна синих огней медленно и величаво продвигалась по центральным улицам Скалдзе, благословляя всех, кто верил в того, кого раньше называли темным наездником. Люди ликовали и пели. Рек не знал, откуда они взяли эти песни. То ли придумали сами, то ли кто-то тысячелетия сохранял их, передавая от отца к сыну, пока не пришло время асторы. И теперь город гремел. Голоса сливались в общий хор, в песню, которой тесно было на улице, и она возносилась в небо. Рек был уверен, что сейчас ее слышно в окрестных горах, и мелодия растекается по всей долине. Вперед! К замкам, подобно горной реке. Он чувствовал единение людей, их общность, и это вызывало у него неподдельный восторг. Юноша внезапно стал частью чего-то большего, одним из тысяч, связанных одной верой, одной целью, одной силой, что защищала его народ, его людей, его подданных, его семью и будущее его страны. Великой, несокрушимой, той, какой она станет совсем скоро, пока Вейрон будет с ними, приведя ее к эпохе куда лучшей и светлой, чем легендарная эпоха процветания. Сделает он это руками Эрека и рукавички, которые будут вместе, обязательно будут.